Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С Рождеством Христовым, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева иеромонах Игнатий Юрченков. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, благословите нас на начало.
Ну, мне хотелось бы всех поздравить со светлым праздником Рождества Христова. И пожелать всем, чтобы в наступившем году Господь давал нам силы проходить свой христианский подвиг, чтобы мы в этом подвиге не забывали о своих близких людях, о людях, которые нуждаются в нашей помощи, поскольку Церковь Святая всегда об этом говорит. Задача христианина в этом мире — это служить ближнему своему. И таков пример является родившийся Господь сегодня. Сегодня хотелось бы поговорить на тему Рождества. Это как никогда способствует и пониманию людей данного праздника, данного события, и начать эту тему с истории возникновения данного праздника.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, ну, конечно же, наша сегодняшняя тема – это Рождество Христово. К сожалению, звонки к нам в студию сегодня будут недоступны. Батюшка, ну, с чего мы начнем?
Ну, мы начнем с азов, что называется. Праздник Рождества Христова как самостоятельный праздник возникает немного позже. Известно о празднике так называемой Эпифания, явление или Феофания, Богоявление. Это событие, которое подразумевает под собой и рождение Господа Иисуса Христа, и Его крещение, и первое чудо евангельское в Кане Галилейском. Вот это такой целостный праздник, рассказывающий нам о всех такого рода событиях. Но этот праздник возникает, как это ни странно, не в православной среде, а появляется он в Египте у так называемых гностиков, последователей Василида. Об этом мы узнаем у учителя церкви III века Климента Александрийского. Он нам рассказывает о том, что обычай празднования Эпифании возник у гностиков. Церковь, видимо, противодействуя различного рода влиянию гностическому, воспринимает этот праздник, но уже вкладывает православный смысл в празднование данных событий. И известно, что в принципе, церковь, всегда празднуя события из жизни Господа, прежде всего интересовалась конкретным событием, а не датой. Выбирая дату празднования, церковь руководствовалась прежде всего миссионерскими целями, педагогическими целями. К примеру, Римская церковь, чью дату празднования Рождества мы сейчас приемлем. Это 25 декабря. Ну, в данном случае старый стиль для нас, юлианский календарь. 25 декабря. Но до этого, как я уже говорил, все-таки Рождество не праздновалось отдельно, как это сегодня Рождество. Богоявление нас ждет впереди. Это было одно событие. Известно, что Римская церковь начинает праздновать Рождество отдельно от Богоявления, где-то 354 год. Задача была следующая, поскольку в Римской империи в конце середины, конец III века, при императоре Аврелиане широко начинается праздноваться праздник непобедимого солнца. Это восточные культы, которые принимает император Аврелиан, он был последователь одного из культов, делает празднование непобедимому солнцу имперским праздником. Праздник очень широко отмечался, соответственно, все слои общества принимали участие в этом праздновании, и известно, что это как-то и касалось и христиан, потому что веселье, радость. И вот в целях противодействия церковь со временем вводит празднование Рождества Христова именно на эту дату. Почему на эту дату? Потому что известное выражение, оно для нас сейчас звучит как поэтическое: «Солнце правды, Христос Бог наш». Но оно очень было актуально для христиан Рима, потому что все прекрасно понимали, о чем идет речь. Император Аврелиан говорил о непобедимом солнце, «Sol Invictus» — праздник. А христиане говорили, что нет, солнце правды — Христос, Он наш Бог, а не тварное солнце. Поэтому это выражение как никогда звучало актуально. Так вот, празднование праздника 25 декабря в Риме было продиктовано именно этим событием. Известны и другие даты празднования. К примеру, Климент Александрийский нам говорит о том, что праздник Рождества праздновали в Африке 18 марта. Такая дата. И африканская традиция, это прежде всего Карфагенская церковь, 28 марта. Ипполит Римский говорит о 25 марта. У нас совершенно Рождество с мартом никак не связано. Восточная традиция 6 января и римская традиция — это 25 декабря. Надо сказать, что восточная традиция праздновать 6 января праздник Рождества и также, как я упоминал, и крещение, как одно событие — это довольно-таки древняя традиция. Сегодня этой традиции придерживается Армянская Григорианская Апостольская Церковь до сих пор. Повсеместно же в восточном православии принимается обычай Римской Церкви 25 декабря. Этот обычай вводится Иоанном Златоустом в Антиохии где-то 386-387 годы. Вместе с ним этот обычай потом принимает и Константинополь, когда святой Иоанн Златоуст становится там архиепископом. Он вводит этот обычай. Но известно, что вплоть до VI века Иерусалимская церковь держалась обычая более древнего, праздновая Рождество и Богоявление 6 января. Поэтому говорить о дате Рождества, как о конкретной исторической дате, не приходится. Историки церковные прекрасно это знают. И, в принципе, задача церкви не отметить конкретную дату. Задача церкви отметить конкретное событие, важное для спасения человеческого рода. Поэтому вот такие принципы выбора даты празднования мы можем для себя отметить. С этим, кстати, связаны и различные другие праздники, которые входят в цикл рождественских праздников, такие как обрезание Господне на 1 января выпадающее. Это тоже миссионерский праздник отчасти, потому что в Риме на эти даты праздновали праздник, посвященный Богу Янусу, двуликий Янус, известный Бог такой Римской империи. Поэтому вот тут вот исходили из этих соображений прежде всего.
Батюшка, но, насколько я понимаю, и вечернее богослужение, и утреннее богослужение в то время выглядело совершенно иначе.
Абсолютно иначе.
А каким образом христиане отмечали в то время Рождество Христово?
Нам известно о праздновании Рождества Христова прежде всего по письмам паломницы Этерии или Егерии, по-разному ее имя называют. Она паломница из Испании, 4 века. Она рассказывала, как празднуют Рождество в Святой Земле. Естественно, отмечая в своих письмах обычаи различные, она на них акцентировалась, потому что эти обрядовые действия малоизвестны были у нее в Испании. Но прежде всего, действительно, это вечернее богослужение с псалмами различного рода, посвященными данному событию. Известно, что Иерусалимское богослужение вообще отличалось так называемой станционностью. Станционность — это значит отдельные места, в данном случае в городе Иерусалиме, посвященные тому или иному событию, и община переходила с места на место с пением гимнов, песнопений, так называемых крестных ходах, хотя тогда эти крестные ходы не назывались таким образом, назывались они иным словом — «литания». это греческое слово. И таким образом это богослужение, оно имело определенного рода специфику, продиктовано именно местом, местоположением. Отголоски вот этого богослужения станционного и у нас в богослужении до сих пор сохраняются, правда, уже в меньшей мере. К примеру, я могу привести всеночные бдения, освящение хлебов. Сегодня мы привыкли, что освящение хлебов на литии совершается в основном в центре храма. Самые максимальные действия, которые мы можем увидеть при этом, это выход духовенства в притвор, если притвор имеется в храме, храмы разные бывают. И непосредственно перед освящением хлебов, которые стоят в центре храма, из притвора духовенство входит в храм, в центральную часть. Еще недавно, ну, несколько лет 20, наверное, назад, 25, я наблюдал и знаю, что в Южной России, там, на Украине, варианты литии существуют, эти варианты следующего плана. Если наши зрители помнят, как совершается крестный ход на Пасху, это после литургии, когда община обходит храм и на четырех сторонах храма останавливается, произносит прошения, их тени. Вот так примерно совершалась лития. Обходили храм, а потом заходили для освящения хлебов. Или же если в большом селе, где существовало два храма, один зимний, другой летний, вот из летнего храма переходили для освящения хлебов в зимний храм, и в зимнем храме уже всеночное бдение продолжало свое совершение. Вот такие элементы станционного богослужения, которые своими корнями уходят в богослужение Иерусалимской церкви. В принципе, состав богослужения, он за века мало претерпел изменения в своей основной части. Это прежде всего псалмопение, чтение Священного Писания, которое со временем дополнялось уже стихирами, тропарями, которые, в свою очередь, появились уже чуть позже, чем основная часть богослужебная.
Батюшка, а какая связь была с литургией? То есть совершалась ли она утром или ночью, как вот сейчас у нас традиции?
В Древней Церкви многие события праздничного рода, они, несомненно, отмечались литургией. Литургия — это венец празднования, это праздничная трапеза. Мы об этом не должны забывать, что это прежде всего трапеза, где мы садимся для вкушения тела и крови Господней. И, конечно же, Древняя Церковь чаще всего совершала праздничные литургии в ночное время, ночью. Эта традиция древняя, она на протяжении веков сохранялась. Ну, в советское время это было сложно сделать. Я, когда начинал свой путь христианина в Санкт-Петербурге, это 90-й год, по-моему, ни в одном храме не совершалась ночная литургия, ночное всеночное бдение. Накануне вечером служили всеночное, а утром литургию. Сейчас это воспринимается как норма, и даже иногда верующие люди смотрят на те храмы, где вдруг не служат ночью Рождество, как-то смотрят так с опаской, что тут такое нарушение традиции. Хотя свежее предание отчасти, но тем не менее это возвращение к истокам. Да, это прекрасный, хороший обычай служить Рождество ночью. Собственно, ночное время, оно и способствует восприятию, потому что Господь явился в этот мир младенцем в тишине, а ночь — это время тишины прежде всего. И, конечно же, вот этот историзм, он прослеживается в нашем праздновании именно в ночное время. Поэтому, наверное, это предпочтительнее. Хотя сегодня есть возможность служить и поздней литургии, и после ночной еще в 10 или в 9 часов вторую литургию. Для людей, которые по каким-то причинам не могут посетить ночное богослужение, но это прежде всего люди пожилые, это прежде всего семейные пары с детьми, которые хотят, чтобы их детишки причастились, и не каждый ребенок все-таки в силу своего возраста способен оставить службу ночную, поэтому это тоже хорошо, когда храм имеет такую возможность, чтобы такого рода люди могли тоже приобщиться к празднованию Рождества, прежде всего в богослужебном формате, а потом уже застолье.
Батюшка, но возвращаясь к теме того, что в древности праздник Рождества и Богоявления – это был единый праздник.
Да.
Вот с точки зрения богословской, в чем тогда принципиальная разница между Рождеством Христовым и крещением, Богоявлением?
Если говорить о событиях, конечно же, рождение – это одно, явление Господа в Иордане, начало проповеди – это другое, но их объединяет одно. И в том случае, в случае Рождества, и в случае крещения в Иордане, где Господь уже является на проповедь, это явление, это приход Спасителя, в данном случае воплощенного Богослова – это Рождество, явление Бога. В случае крещения это тоже явление, но уже явление как проповедника, как Мессии. И я уже упоминал, что еще одно событие праздновалось, да, это событие первого чуда в Кане Галилейском, где тоже элементы явления как Христа как чудотворца. Там, где он совершает чудо, в уверение апостолов, которые должны были в этом чуде увидеть в нем Мессию. Это тоже своего рода явление. Поэтому в этом смысле они едины. Даже если посмотреть текст богослужебный Рождества и Богоявления, и как формируется служба, то любой литургист увидит вот, чуть ли не калька. Да, тексты меняются, тут говорится о Рождестве, а здесь о крещении в Иордане, но схема богослужебная очень схожа. Что как раз подтверждает то, что эти два события когда-то праздновались в один день.
Батюшка, вот почему такой вопрос возникает? В народе, в простом, периодически звучит такое название Рождества, как День рождения Господа. То есть, вот как мы человеческий день рождения отмечаем, также мы отмечаем день рождения Господа. Но ведь суть-то, наверное, далеко не в факте очередного года от Рождества Христова.
Ну, дело в том, что любой праздник, если говорить вообще, тут, наверное, следует вспомнить о вопросе серьезной философии времени. Что такое время для христианина? Для христианина, в отличие от языческого представления о времени, время представляется векторным. То есть было событие начальное, это творение, и событие конечное, это Царствие Божие. Да? И в этом смысле любое событие, которое вот между этими двумя точками происходит, это событие в богослужебном плане, освящающее вот это время, ведущее нас к своему завершению, к Царству Божию. У язычника время циклично. Это круг, известное изображение змея, кусающей свой хвост. Да? Для язычника нет истории. Для язычника все совершено. Ему нужно совершать только обряды, чтобы не выпасть из этого круговорота жизни богов. Вот это такая мысль. А для христианина, так же, как и для иудея, время векторно, и любое событие, любое празднование, любой юбилей – это освящение этого времени, которое неумолимо нас подводит к своему концу. Это некого рода эсхатология, учение о конце времен и тому подобное. Но, правда, между христианами и иудеями в понимании времени есть существенное отличие при единственное представление о времени. Если для иудея есть начало и есть конец, то для христианина, как это ни странно, в богослужебном плане, в литургическом плане, при воспоминании событий жизни Христа, время как бы сжимается, она концентрируется в этом богослужении. Христианин может вспоминать как и прошлые события, так и события будущего плана в настоящем, здесь и сейчас. И об этом нам ярко свидетельствуют евхаристические молитвы, в частности, молитвословия, которые произносятся в евхаристические молитвы перед освящением даров, где священник поминает крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, второе славное паки пришествия. Вот если события до пришествия мы, в принципе, вспомнить можем, то как мы вспомнить можем второе пришествие, которое еще в историческом плане или перспективе, если хотите, еще не сбылось. Но в богослужебном плане все для нас сбывается. Поэтому, говоря о Евхаристии, святые отцы всегда говорят о брачной трапезе в царстве Агнца. И для христиан это так и является. Это здесь и сейчас для нас явно Христос себя являет в таинстве. Но это для малого стада. Понятно, это не отменяет будущее второе пришествие Господне, и суд, и пир Агнца, о чем пишут святые отцы. Вот, такое понимание времени. Поэтому праздники в этом контексте, они нами воспринимаются как освящение конкретного отрезка времени, ведущего нас к небесному царству, не более того. Как я уже упоминал, мы не ставим перед собой задачу праздновать прямо конкретную дату. Все-таки мы празднуем события. И ежегодное празднование события Рождества Христова — это прежде всего и нам напоминание о том, что это событие совершилось, это первое, но не главное. А самое главное в том, что это событие для нас здесь и сейчас совершается. То есть событие 2000-летней давности, спасительное для людей того времени, в богослужебном плане для нас сейчас совершается. Поэтому мы можем слышать песнопения православной церкви в некоторые праздники, которые начинаются словами «Днесть спасение миру бысь». То есть сейчас спасение миру. То есть для нас это сейчас. Вот в этом смысле, да. Рождение Господа для нас это рождение Господа сегодня. Это, конечно же, понятие мистическое, не конкретно, это не значит, что он каждый год заново рождается. Но с точки зрения богослужебной, то, что когда-то совершилось давно, для нас становится действенным сейчас.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот, собственно, мы помолились, причастились. Дальше наверняка многие приобщились к какой-то праздничной трапезе. Но вот в историческом плане существуют ли корни вот той недели святок, которая следует после Рождества?
Неделя святок — это, в принципе, продолжение празднования единого события. И это как раз неделя, она нас подводит к празднику Богоявления. И она как раз связывает праздник Рождества и праздник Богоявления в единое событие, явление Господа в этот мир. Только, наверное, так следует рассматривать. И понятно, что Святая Церковь в эти дни, она отменяет какой-либо пост, поэтому мы называем святки. Более того, если почитать название праздника Рождества, как он звучит в типиконе, там написано так: «Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Господа и Спаса и Бога нашего Иисуса Христа, сие есть Малая Пасха». То есть воспринимается Рождество как Малая Пасха, то есть радостное событие. А Пасха, как мы знаем, переводится как «исход», исход от смерти к жизни. И Рождество Господа — это начало домостроительства, где человечество имеет возможность приобщиться к вечной жизни. А приобщение к вечной жизни возможно благодаря Господу нашему Иисусу Христу. И тут опять-таки на первый план выступает богослужение Церкви и Евхаристия, где мы единимся с Господом нашим, причащаясь Его пречистого тела и крови. И друг с другом. Между прочим, и друг с другом.
Отец Игнатий, хотел вам задать вопрос о такой курьезной ситуации, которая возникает, наверное, каждый год когда наши русские паломники едут на Рождество в Грецию. И приезжают туда, попадают в ситуацию, что, в общем-то, никто их там на рождественскую службу не ждет, потому что...
Да, другие календари. Да.
Другой календарь. Вот почему это происходит и насколько это принципиально снова-таки?
Это происходит по причине того, что греческая церковь в начале 20 века принимает календарную реформу, которая была проведена в Константинопольском патриархате. Реформа следующего плана. Что касается пасхалии, то есть праздников, которые зависят от Пасхи, как известно, эти праздники, они не имеют стационарной даты, они отталкиваются от празднования Воскресения Господня, которое имеет свое правило вычисления, равноденствие, там, первое воскресенье, новолуние, это все сложные вычисления, это по юлианскому календарю. Пасхалия празднуется традиционно по юлианскому календарю, а праздники, которые имеют свой стационарный день, они празднуются по новому календарю. Обычно его называют григорианский календарь, но это немножко не так. Это исправленный новый юлианский календарь. Хотя сегодня мы не видим это исправление, как оно отличает этот календарь от григорианского. Они сейчас идут след-след. Эти исправления будут видны чуть позже. Несколько столетий надо только подождать. Вот, потому что пока они идут нога в ногу. Поэтому греческая церковь все стационарные праздники празднует по новому календарю. Ну, календарная реформа – это вопрос вообще был сложный, потому что календарь календарем – это любой календарь, он все равно имеет свою погрешность. И известно, что Папа Григорий, почему называется Григорианский календарь, да, в свое время вводит новый календарь, заменяя юлианский. А юлианский мы имеем благодаря Юлию Цезарю, который в своей империи вводит этот календарь в обращение, основываясь на практику вычисления Египта, Александрия славилась этим. Поскольку ход звезд уже далеко не совпадал с показанием календаря, и нужно было это сделать. Но, как известно, христиане, в частности, восточные христиане, они более консервативны в своих привычках и взглядах, и иногда, конечно же, смотрят на свою историю. Вот это есть, и не надо это ничего менять. Вот. И, конечно же, это вводит определенное несовпадение календарное даже между православными церквями, не считая пасхалии, да, вводит иногда в недоумение людей. Но, опять-таки, исходя из начала нашего разговора, где мы говорили о датах празднования, да, что имеются разные свидетельства о разных датах, то это не принципиально. Принципиально, что празднуется это событие. Конечно, бы хотелось бы, чтобы хотя бы православные между собой праздновали такие важные праздники, да, как Рождество, в один день. Но, тем не менее, вот пока данность следующая. Такая. Ну, я не вижу здесь принципиальных проблем. Лично для меня их не существует.
Спасибо, Господи, батюшка. А, может быть, вопрос уже не актуальный в этом году, но как, допустим, быть православному христианину, русской, чаду Русской Православной Церкви, кто оказывается, допустим, на территории Константинопольского Патриархата 25 декабря по новому стилю?
По новому стилю, да.
Праздновать ли с греками или воздержаться и дождаться нашего русского Рождества?
Я думаю, что если у нас есть такая возможность, прежде всего, литургического общения, евхаристического общения со своими братьями греками, вне зависимости, какую дату они справляют, Рождество это или же это какой-то праздник другого святого, которого мы еще будем праздновать впереди. Если есть возможность просто общаться в Господе, а это первостепенно, ее надо использовать. Это мой частный, наверное, взгляд на... Если бы мне бы предоставилась возможность в эти дни быть в Элладе, в Греции, да, и я бы пошел бы на службу и причащался бы. И потом бы приехал бы в Россию и спокойно бы отпраздновал уже в традиции Русской Православной Церкви 7 января, новый стиль, 25 юлианский, да, календарь, Рождество Христово, вот и все.
Угу. Спасибо, Господи, батюшка. Отец Игнатий, также вот у нас в уме складывается представление о Рождестве как о празднике, связанном с зимой, со снегом, с елкой.
С вертепом.
Да, с вертепом. Вот, конечно же, праздник, который празднуется на Востоке, он, наверное, носит совершенно другой характер. Вот какая может быть вообще связь вот, события с климатической зоной? Вот вообще это важно или нет?
Ну, то, что в Иерусалиме не всегда, далеко не всегда в эти дни лежит снег, это, наверное, данность этого географического пояса. Россия все-таки страна северная, и здесь снег лежит. Поэтому, конечно же, у нас ассоциируется Рождество с зимой, с елкой с каких-то времен. Да, елка это не всегда был символ Рождества, хотя к нам она пришла с Западной Европы. Тоже традиция. Не сказать, что в православной среде родившийся, впрочем, как и вертепы. Известно, что первый вертеп был сделан в Италии, и его сделал очень почитаемый в Римской католической церкви святой Франциск Ассизский. Вот он первый совершил мессу в пещере, куда он привел волов, ослов, живых. Вот. И впоследствии вот этот вертеп стали его последователи имитировать. Это так настолько стало очень душевно восприниматься, что распространилось и вплоть и до нас дошло. А до нас дошло это благодаря Украине. Поскольку мы знаем, что западные части Украины все-таки там вот стык культур и, конечно, какие-то заимствования присутствовали. Особенно те, которые, в принципе, милые по своему характеру и, в принципе, не несущие какой-то догматики. Да? Это радостное событие, праздник, напоминающий нам о том, что Господь смиренно родился в хлеву, а не пришел как царь и судья. Да? Что, в принципе, для нас является нравственным примером. Поэтому обычай вертепов, да, вот имеет свои корни все-таки в Римской церкви.
Отец Игнатий, вот вы упомянули уже о некоем влиянии Украины на празднование нами Рождества – колядки.
Колядки, да.
Вот это ведь тоже явление, насколько я понимаю, исторически не Восточной церкви, да?
Ну, колядки – это календы, календарь, слово «календарь», кстати, однокоренные слова, это песнопение, в данном случае уже посвященное празднованию Рождества Христова. Это не церковные песнопения, это песнопение, прежде всего, родившееся в народной среде, это выражение народной традиции, которая тоже желала как-то прославить Христа. Ну, все прекрасно знают, что это очень веселые мероприятия, когда ходят по дворам, поют праздничные песнопения, посвященные Рождеству Христову, где дети потом получают подарки в виде конфет, вот такого рода. Вот. Само по себе очень милое событие и... В принципе, в Центральной России у нас они трансформировались как некое такое поздравление приходов друг друга там, или правящей архиереи, когда приходит делегация, более скромно, не как это выглядит на Украине, с размахом, там, с весельем. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что обычаи безобидные, довольно-таки радостные. Вот. Тем более, они очень тесно перекликаются с Новым годом как таковым, да? Потому что Рождество, Новый год, в принципе, здесь эти два события, они рука об руку всегда. Кстати, если мы говорили о традиции греческой церкви, если для русских главный персонаж Нового года — это Дед Мороз, то для грека это Василий Великий, потому что 1 января – это обрезание Господня, праздник, и также память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. И именно с ним у детей греков ассоциируются вот подарки. Пекутся специальные пироги, которые называются «Василопита», то есть пирог святого Василия, куда запекается монетка. И тот, кому этот кусочек с монетки достается, тот, конечно, будет счастлив.
Самый счастливый.
Да, он будет воспринимать это как благословение, что в наступающем году у него будет все в жизни хорошо. Поется что-то похожее на колядку, где говорится о том, что Василий Великий ходит по Малой Азии и там дарит свое благословение. Очень красивая мелодия песни, она традиционно поется у греков, особенно при посещении правящего архиерея детьми, также приходов или каких-то других мероприятиях. То есть такая распространенная очень мелодия. Если есть возможность на ее найти, послушать, просто замечательно.
Почему, если этого...
Создается атмосфера праздника.
Если этого не знать, то тогда становятся непонятными слова колядки «Еще другие праздник святого Василия». То, что
да.
мы поем?
Да, ну, на Украине как раз вот эти вещи, наверное, более близки, поскольку какие-то элементы, наверное, там остались. Надо не забывать, что когда русская православная церковь стала автокефальной, то южные ее части не сразу были составом русской православной церкви, а еще находились какое-то время под домофором Константинопольского патриарха. То есть имели некую автономию, но тем не менее. И какие-то связи, конечно же, там остались, что-то было воспринято.
Батюшка, ну я так понимаю, что у греческой церкви, ну и, так сказать, в церквях, где богослужение на греческом языке, песнопения рождественские, они тоже имеют некую рифму. Я имею в виду богослужебные песнопения.
Да.
Вот если об этом немножко можете рассказать?
Да. Если взять гимнографию церкви, да, я подразумеваю под гимнографией это каноны, акафисты, которые в древности имели свое название кандаки. Сегодня мы под кандаком подразумеваем маленький текст, небольшой. Раньше это было цельное песнопение, которое имело один кандак и 12 икосов. Очень похоже на акафист. Ну, тут акафист немножко строится по другой системе. Но это не суть, не об этом. Суть в том, что эти гимны имели рифму. При переводе мы, конечно же, канон Рождества Христова имеем с вами. Это творчество Иоанна Дамаскина. Но при переводе теряется рифма, которая, конечно же, придает определенный колорит тексту. Также, если взять любой греческий современный акафист какому-либо святому, если его читать, мы увидим рифму. При переводе, если их переводят, конечно же, рифма теряется. Это очень интересное явление, потому что в древности церковь, составляя какие-то гимны, она их составляла нерифмовыми. Рифма появляется, как ни странно, у различного рода еретиков. Ну, в частности, у ариан в Сирии появляется песнопение рифмованного плана. Но рифма само по себе как-то это очень красиво, благозвучно, и, конечно же, людям интересно слышать эти песнопения. И отчасти это приводило к тому, что многие из православных, они тогда назывались кафолики, они как-то уклонялись, потому что внешняя эстетика их привлекала. И тогда церковь в виде противодействия определенного тоже стала вводить какие-то песнопения, но уже используя вот такую рифму. Это, кстати, касается и многоголосия, полифонического пения, то, что мы сегодня воспринимаем как норму. Да? Восточная все-таки церковь, она не знала такого пения изначально. Это было, песнопения в основном исполнялись мужскими голосами, унисонно, и имелись там различные лады, но тем не менее полифонии не было. Полифония появляется на Западной Европе. И, естественно, на Украине, где стык культуры католическая, православная, полифония стала употребляться, плюс еще органы различного рода появляются, конечно же, привлекало к себе внимание и интерес. Ну, это же красиво. И видя, что некоторые представители паствы начинают уклоняться, церковь сначала на Украине, да, приемлет эти формы песнопений в виде полифонии, потом это попадает к нам в Москву, когда украинских священнослужителей царь приглашает в Москву, где, в принципе, начинают создаваться духовные школы, это 17 век, вот, 17, 16, 17 век. Что, кстати, вызвало большую смуту, потому что местные консерваторы, как всегда, говорят, это пение не наше, совсем все латинское, там все еретическое, это все не принимается. Но со временем, тем не менее, церковь разобралась, и мы сегодня имеем прекрасный обиход церковное песнопение полифонический, и много авторских произведений, которые, ну, радуют слух, честно сказать, да. И русское духовное пение, оно очень...
То, что мы называем партесом.
Партесом. То, что мы называем партесом, оно очень востребовано на Западе, и это своего рода свидетельство о православии. Так что...
Спасибо, Господи. Отец Игнатий, хотелось бы еще хоть немного времени уделить тому, как использовать весь тот ресурс, который был накоплен нами за рождественский пост. То есть праздник, да, хорошо, мы немножко отдохнули, но, наверное, теперь нужно как-то вот эти духовные силы реализовывать.
Ну, дело в том, что христианин — это человек, который должен себя реализовывать в любое время года, что называется, да, ежедневно. Пост это или не пост. Просто за определенного рода суетой бытовой мы упускаем иногда какие-то важные духовные моменты. И в этом смысле, когда церковь нам предлагает поститься, она нам говорит: немножко остановитесь и попытайтесь внимать себе, сосредоточьтесь. Наверное, вот это главная задача поста. Но это не значит, что когда пост заканчивается, мы уже можем быть в расслаблении. Поэтому вот тот ресурс, который мы приобретаем и в постные дни, и в дни праздников, потому что, ну, праздник — это тоже возвышенное торжественное событие, которое должно, несомненно, оставлять что-то в сердце, какой-то духовный отпечаток, назовем это так. И те положительные эмоции, прежде всего, да, какой-то восприятие празднуемых событий, в которых мы находим для себя и мотивацию для жизни, мотивацию для своего спасения и спасения людей, которые находятся рядом с нами. Это тот багаж, который мы должны нести ежедневно. И прежде всего, неся его, мы должны делиться им с людьми, которые нас окружают, взирая на Господа нашего Иисуса Христа, который явился таким примером. Поскольку мы знаем из Евангелия, это слова Господа, что «я пришел в этот мир не чтобы мне служили, а чтобы я послужил вам». То есть жизнь христианина — это служение. Поэтому все, что он внутри себя накапливает, красивого, духовного, он должен это раздавать. И раздавая, он еще больше украшается. Тут такая схема.
Батюшка, Рождество, святки и потом еще небольшой, так сказать, постный, да?
Да, это период. Сочельник, да?
Сочельник, да, крещенский.
Крещенский, да.
и крещение. Вот у нас в нашем, к сожалению, русском менталитете праздник – это период такого разгула. И часто люди спрашивают, ну куда уж отгуляли Рождество, уже все, сил нету, а еще крещение. Вот что можно посоветовать, как провести эту пору с пользой, чтобы это не превратилось в какое-то разнузданное веселье?
Конечно, прежде всего, здесь вопрос личного контроля. Никто тебя не заставит объесться, если ты сам этого не захочешь, да, и там излишне, так сказать, веселиться, превращая духовное событие в какой-то действительно разгул. Это все зависит конкретно от твоих личных желаний это сделать. Поэтому еще раз напоминаю, что постные дни, что дни праздничные, всегда эти дни должны для человека восприниматься осознанно, он должен их понимать и, исходя из этого понимания, поступать в жизни. Соответственно, элемент аскезы и вне поста, он тоже должен присутствовать. Поэтому элемент сдерживания, он должен быть. Контроль.
Батюшка, а что касается литургической, евхаристической жизни на предстоящей неделе? Потому что вот последнее время, я считаю, слава Богу, у нас с пасхальной недели более-менее разобрались, да, что люди причащаются на всей светлой неделе. А что касается святок?
Я думаю, уже такая схема, такая же схема. Устав, он конкретен. Если бы отсутствие поста, то есть скоромная пища, было бы препятствием для Евхаристии, тогда бы церковь в своем уставе, в эти дни, когда церковь своим же уставом разрешает не поститься, а вкушать всякую пищу, просто бы отменяла бы литургию. Но если мы видим, по уставу литургии совершаются, при этом же этот же устав нам говорит о том, что поста нет, то вопрос, по-моему, решается очень просто. Это во-первых. А во-вторых, конечно, у нас иногда очень щепетильно относятся к вопросу пищи. Зачастую я вижу, что для многих людей это главная тема. Если он отказался от какой-то пищи, значит, он к чему-то там подготовился и вдруг стал достойным. Вот, хотя, наверное, человек обманывается, когда он думает, что он почитал все каноны и попостился как надо, вдруг он удостоился. Как раз правильная позиция, когда человек всегда осознает себя недостойным. И это осознание как раз движет его к причастию, потому что Господь пришел спасти болящих, а не здоровых. Это прежде всего. Ну, а потом мы же видим, что из того же Евангелия, где Господь устанавливает таинство Евхаристии, сначала была совершена трапеза по иудейскому обряду, а это значит, скушали горькие травы, барашка, выпили бокал вина, а потом Господь устанавливает Евхаристию. Там помехи никакой не было в этом смысле, да? Поскольку вопрос пищи вообще это вторичный, может быть, даже третичный вопрос в контексте Евхаристии. Но, тем не менее, у нас он доминирует. Да, были, конечно же, определенного плана правила, они продиктованы, вернее, они родились не на пустом месте, наверное, были какие-то неприглядные случаи, чтобы их избежать, церковь должна была регламентировать определенные практики и такой обычай вкушения тела и крови Господня натощак появляется. В принципе, обычай очень благочестивый, понятно, что сначала мы принимаем Господа, а потом всякую пищу, да, вот. Но он никак не продиктован вопросом пищи как таковой, да. Что-то в этом плохое есть, да? Если мы ее избегаем и считаем, что это является препятствием. Наверное, там другие были предпочтения в появлении тех или иных правил по поводу вкушения Евхаристии натощак. Но никак не вопрос пищи как таковой.
Спасибо, Господи, батюшка. Времени у нас осталось буквально несколько минут. И, наверное, хотелось бы от вас услышать, может быть, еще несколько слов для наших телезрителей, которые, наверное, многие сейчас за столом собираются отмечать светлый праздник Рождества.
Я еще раз хочу поздравить всех христиан, прежде всего православных христиан, с праздником Рождества Христова и пожелать, чтобы каждый из нас, проходя свой путь спасения, твердо верил, что Господь дает нам все возможности этот путь пройти. И четко для себя осознавал, что любовь Господня безмерна, и что Господь каждому человеку хочет спастись и в познание истины прийти. От нас требуются усилия. Усилия и вера. Потому что мы знаем по словам Господа, что вера может и передвигать горы, если мы этого захотим. Поэтому поздравляю вас с праздником Рождества Христова и Божьего вам благословения.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии и настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева иеромонах Игнатий Юрченков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч и с Рождеством Христовым!